Слышали ли вы когда-нибудь про историю Луиса Злотина, или правильнее, наверное, Злотина, потому что он поляк по происхождению, которая произошла 21 мая 1946 года в Лос-Аламосе, в Калифорнии. Он, этот человек по специальности был химиком и занимался физическими исследованиями, химико-физическими исследованиями. Вы знаете, что в Лос-Аламосе происходило в 1946 году, наверное, да? Не знаете? А про проект Манхэттен никогда не слышали? Не слышали? Это проект по созданию американской атомной бомбы. Вот. Тогда уже атомная бомба была создана в 1946 году, но эксперименты все равно продолжались. А важная часть этих экспериментов были эксперименты по определению критической массы радиоактивного вещества для того, чтобы началась цепная реакция. Вы знаете, что цепная реакция, она, если масса мала слишком радиоактивного вещества, она не идет, вернее, не происходит самоподдерживающейся цепной реакции. Для того, чтобы она пошла, нужна определенная масса, такая или больше. И вот как раз исследование, какая это должна быть масса, вот с какой массы начинается цепная реакция, они составляли важную часть исследований, вот, которые проводились в Лос-Аламосе, и как раз этот человек этими исследованиями занимался. Занимался уже достаточно давно, и тогда, видимо, 46-й год, еще толком мало кто понимал, что из себя представляет и какую опасность может нести в себе вот эти вот радиоактивные вещества. Вот. Собственно говоря, там эксперимент заключался в том, что две полусферы плутониевые, либо урановые, либо плутониевые, у каждой из этих полусфер масса так называемая докритическая, то есть в них не идет цепная реакция. И вот их сводили вместе, сводили постепенно, то есть не схлопывали, а постепенно приближали друг к другу и смотрели, вот когда они начинают нагреваться, когда появляются вот такие вот признаки цепной реакции. Причем вот этот вот человек, Луис Злотин, он для этого использовал простую отвертку. То есть вот у него разделителем между вот этими двумя полусферами была отвертка. Вот он отвертку, так сказать, убирал чуть-чуть, они сближались, он поднимал, они удалялись. И он это делал много раз, там несколько десятков таких экспериментов он провел. Но вот как раз 21 мая 1946 года отвертка у него из рук выскользнула. И эти две полусферы схлопнулись между собой. Вот. Мгновенное нагревание, потому что цепная реакция пошла и очень сильно. Мгновенное нагревание, ему ничего не оставалось другого делать, как схватить эти полусферы просто руками и развести их между собой. Кроме него там находилось еще несколько человек, все они получили очень серьезные дозы радиации. Сам же Луис получил запредельную просто дозу радиации, умер через 9 дней после этого происшествия. И вы знаете, когда я читаю вот про этот опыт, сейчас бы это назвали вопиющим нарушением техники безопасности при работе с радиоактивными веществами. Тогда, видимо, еще не понимали всей опасности этого. Но он же делал это много раз. Вот почему отвертка выскочила? Обстоятельства так сложились. А может быть, еще и потому, что чем больше мы делаем что-то опасное, но ничего не происходит, с нами ничего не случается. Если первый раз мы эту опасную операцию проделываем с большой осторожностью, следя за всем, да, и контролируя все свои действия, чтобы не произошла какая-нибудь вот такая трагическая случайность, да, и у нас все получается. Второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой раз мы это проделываем, и нам уже кажется, ничего же не происходит. Да, можно немножко внимания ослабить, контроль снизить. А если уже 15-й раз? А если 20-й? А если 30-й? Мы забываем о том, что это может быть опасно. И в конце концов, закономерным итогом такого подхода, я бы сказал, вот многие называют это трагической случайностью, но, возможно, это был закономерный итог. вот этого подхода, в конце концов случается что-то, что может привести нас к гибели. Я когда думаю над этим случаем, над этой историей, я вот думаю, что ведь очень часто люди точно так же заигрывают с грехом. Мы можем много раз и без видимых последствий для себя играть с искушением, играть с грехом, идти на поводу у искушения, поддаваться ему, и вроде бы ничего не происходит, да? Но в конце концов, как и в истории с Луисом Слотиным, в истории с этим человеком, произойдет то, о чем Иаков, апостол Иаков, пишет в своем послании в первой главе. Мы можем открыть 14 и 15 стих. Похоть же, пишет апостол Иаков, зачавши, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. То есть, играя с грехом, нам может показаться, что ничего страшного, да, и действительно, вроде бы, видимо, ничего не происходит, может быть, даже мы какую-то выгоду для себя получаем, но в конечном итоге что происходит, к чему это все сведется? Похоть же зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот эта цепочка, если еще 14 стих здесь прочитать, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Да? Похоть же зачавши рождает грех, сделанный смех, грех рождает смерть. То есть вот эта цепочка искушения, за искушением следует что? Похоть написано, да? Каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Что такое похоть в данном контексте? Когда мы принимаем это искушение, да, мы сейчас к этому еще вернемся. Когда мы даем этому искушению место в своем сердце, это приводит к греху, а грех в конечном итоге приводит нас к смерти. На ваш взгляд, какое звено в этой цепочке является самым важным? Я бы сказал так правильней. На какое звено нужно обратить особое внимание? Кто говорит грех? Кто говорит похоть? Кто еще как думает? Вот самое большое пристальное внимание, на что нужно было обратить самое пристальное внимание Луису Злотину? На две полусферы, на отвертку, на что? На то, чтобы их руками не раздирать, или на что? Вот сейчас бы мы сказали, кто на производстве работает, сразу мне может сказать, на что ему нужно было первое внимание обратить? На технику безопасности, совершенно верно. Так на что здесь, вот в этой цепочке, прежде всего нужно обратить внимание? На какое звено самое важное, самое критическое? Похоть. Похоть уже появляется потом. Наверное, на первое, на искушение. С него все начинается. Потом мы уже пошли по этой цепочке, там уже поздно что-то. Ну, вернее, скажем так, будет гораздо труднее что-то поменять. Легче всего отстраниться, победить, когда? В конце или в начале? Конечно, в начале. С него все начинается. И сегодня мы как раз его рассмотрим, но не только его, но коснемся также вообще истин, заключенных в отрывке вот из послания апостола Иакова. Итак, искушение. Является ли искушение грехом само по себе? Вот искушение пришло, это грех или не грех? Почему? Потому что оно вообще может от нас не зависеть, да? Я могу идти по дороге, да, и наткнуться на него, совершенно не планируя это, да? Здесь можно много примеров приводить, да? Бывший алкоголик натыкается на там это самое, продажу спиртного, да? Он не собирался идти туда, он просто шел, но наткнулся на него. Это грех? Нет, конечно. То есть само по себе искушение не является грехом. Мы можем попадать в различные ситуации, которые способствуют искушению. В конце концов, ведь и дьявол может нам в голову мысли. Может он посылать мысли в голову? Может. Навевать? Может. Посылать? Может. Заставить нас думать так? Он не может. Но саму мысль в голову в нашу он может послать. У него есть такая власть, такие возможности. То есть и этому мы помешать не можем. Хорошо, но если само по себе искушение еще грехом не является, то когда тогда оно становится грехом? Когда появляется грех? Вот то, что здесь, да, называется похотью, да? То есть когда мы даем искушению этому, да, этой мысли, этим обстоятельствам, даем что сделать? Поселиться, проникнуть в наше сердце. Да? Ну, опять знаменитые слова Лютера, которые вы все, наверное, конечно, знаете, да? Мы не можем запретить птицам летать над нашей головой. Искушения будут приходить, и мы не можем запретить им вообще не появляться в нашей жизни. Но что мы можем запретить им, птицам? Да, ведь гнезда на моей голове. Это мы им можем запретить. Вот если мы даем возможность искушению или греху, который за ним стоит, свить гнездо в моей голове, вот тогда уже появляется на сцене грех. Это и называет апостол Иаков похотью в прочитанных стихах. Давайте посмотрим внимательнее вообще на весь этот отрывок. Иаков, 1 глава, с 13 по 22 стих мы прочитаем. Иаков, 1 глава, с 13 по 22 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленен на слова, медленен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Вот здесь я хотел бы остановиться. Там дальше продолжается эта мысль, но это уже тема для отдельной проповеди. Пока мы остановимся здесь. Итак, откуда приходит искушение? Может быть, в этом Бог виноват, что оно в мою голову пришло? На самом деле у нас есть такое свойство сваливать свою вину на других, да? И в конечном счете эта вина в конце концов сваливается, перескакивая с одного на другого, в конце концов это доходит до Бога. Ну как же, Бог все создал, Бог все контролирует, значит, Он виноват в том, что со мной такое произошло. Вы помните, да, как Адам и Ева отреагировали на грехопадение свое, когда Бог к ним пришел и спросил, что вы сделали. И сразу у Адама оказалась Ева виновата, а у Евы змей, а и Еву и змея сотворил Бог, поэтому в конечном итоге оказался виноват Бог. И вот эта вот цепочка, она продолжается и сейчас. Да, я согрешил, но ведь это Бог создал такие обстоятельства. То есть получается, Он послал мне это искушение. Что отвечает апостол Иаков на такую претензию Богу? 13 стих. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но разве Бог не посылает искушение? Если мы возьмем, прочитаем, например, Бытие 22 главу, самый первый стих, Бытие 22:1. «И было после сих происшествий Бог...» Кто открыл? Что там за слово? «Бог искушал Авраама». Значит, Бог все-таки искушает? Или как? Или Моисей противоречит Иакову? Или Иаков противоречит Моисею? Да, если мы посмотрим новый перевод, то там написано: Бог подверг Авраама испытанию. Бог подверг Авраама испытанию. Да, Бог порой испытывает нас. Но зачем? С какой целью? Чему служат эти испытания? Есть очень хороший стих, который открывает на самом деле причину, по которой Бог нас испытывает, главную причину. Вот некоторые говорят, что мы в трудностях становимся лучше, да? Но на самом деле в трудностях мы лучше не становимся. А происходит нечто другое. Давайте мы с вами откроем второе послание Паралипоменон, 32 главу, 31 стих. Второе Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Это о Езекии. Помните, когда к нему после того, как он исцелился от смертельной болезни, пришли послы вавилонские. И вот здесь как раз говорится об этой ситуации, что только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему, к Езекии, спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его. Для чего испытать? Кто открыл? Открыть все, что у него на сердце. Почему нам Бог посылает испытания? Чтобы мы... Ему не нужно открывать для себя, что у нас на сердце. Он прекрасно знает, что у нас на сердце, но порой мы не знаем это. Мы порой обольщаемся относительно своего состояния. И Бог посылает испытания, чтобы открыть нам, что на самом деле находится у нас в сердцах. Мы можем заблуждаться относительно своего духовного состояния, и через испытания Господь указывает нам на эти заблуждения. Испытание на самом деле ставит перед нами выбор, будем ли мы послушны воле Божьей или нет. Если мы выбираем в испытании путь Божий, то что тогда дальше Бог обещает? Он говорит, любящим Бога, помните послание к римлянам, 8 глава, 28 текст, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть если мы, увидев свои проблемы, возлагаем их на Бога и просим Его о помощи, то это испытание поворачивает нас лицом к Богу, и через это испытание Бог может действовать в нашей жизни и менять нас по своему образу и подобию. В конечном итоге это ведет к вечной жизни. Если мы идем за своими похотями в искушении, то что тогда? Похоть же, зачавшая, помните, мы читали, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Тогда мы идем к смерти. И если мы выбираем зло в этой ситуации, мы сами становимся виновными и в этом зле, и в тех последствиях, которые оно приносит. Не Бог, а мы сами. Иаков не зря здесь пишет, не обманывайтесь, да? Потому что мы очень склонны по этому поводу обманываться. Мы очень склонны свою вину перекладывать, как говорят, с больной головы на здоровую. Иаков говорит, не обманывайтесь, Бог не искушает никого. Бог может послать вам испытание, но в каждом этом испытании у вас есть возможность выбрать сторону Божью. И тогда это испытание послужит в конечном итоге вам во благо. Но если вы даете птице свить гнездо на вашей голове, то кто в этом виноват? Бог? В этом виноваты мы сами. И сваливать вину с себя на Бога здесь неуместно абсолютно. Давайте прочитаем дальше и посмотрим. Иаков здесь сначала говорит о том, что мы не должны, да, вину за свои грехи переносить на Бога. И дальше он продолжает тем, что открывает нам истинное намерение Бога по отношению к нам, истинный характер Божий и Его намерение по отношению к нам. 17 и 18 стих. Давайте мы прочитаем. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше». Он говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, да? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». То есть, что от Бога исходит? Мы пытаемся сказать, что от Бога исходит что-то нехорошее, да, искушение от Него исходит, да. Иаков говорит, не обманывайтесь, что исходит от Бога? Только даяние доброе и дар совершенный. А действительно ли это так? На самом деле, да, и еще раз, да. Все доброе, что в нас есть... На самом деле, все доброе, что есть в наших характерах, в наших мыслях, в наших словах, в наших делах, в нашем влиянии, оно на самом деле от кого исходит? Это наша собственность? Это то, что мы делаем? Или это то, что производит в нас Дух Святой? Это результат работы Духа Святого в наших сердцах. Бог есть, вот, кстати сказать, даже когда неверующий человек, да, делает что-то доброе, это результат чего? Результат влияния Духа Святого на его сердце. Может быть, он еще не осознал это влияние. Он еще не понял, что это. Но это влияние, дух влияет на его сердце, и человек поддается ему, да, соглашается с этим влиянием и совершает какое-то доброе дело, да, доброе слово произносит. Чья это заслуга? Божья. Это заслуга Духа Святого. Бог есть любовь, и это неизменно и вечно, как неизменно и вечно его отношение к нам. А каково это отношение? 18 стих. «Восхотев, родил он нас словом истины, дабы нам быть некоторым начатком его созданий». Восхотев. То есть Господь что захотел? Мы были его врагами. По расположению к злым делам мы были его врагами. Мы изменили ему, мы согрешили перед ним и продолжаем это делать. И вообще говоря, по нашим деяниям и по нашему положению, кем мы должны быть для Бога? Врагами, противниками, да? Но что Бог восхотел? Он мог бы уничтожить этот мир, он мог бы отринуть нас во тьму, и он был бы прав в этом, у него были все основания для этого. Но что он восхотел? Он восхотел родить нас словом истины. Он восхотел из врагов себе сделать других людей, сделать тех, которые благодаря слову истины, слову Божьему, благодаря Иисусу Христу, они станут не врагами уже Богу, но своими. Они станут не грешниками, но святыми. Они станут теми, кого Бог назовет своими детьми. Вот он что восхотел. Восхотел через искупление, через оправдание. Он принимает нас в свою семью. Он работает в наших сердцах Святым Духом, и он обещает нам дать жизнь вечную. Удивительные слова записаны, произнес апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 3 глава, 1 3 стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Вот что восхотел Бог. И Он не просто восхотел этого. Для того, чтобы этого достичь, Он отдал самое дорогое, что у Него было. Ради этого Христос заплатил собственной жизнью. И когда мы говорим об отношении Бога к нам, когда у нас возникает вопрос, а как Бог ко мне относится, первое, на что мы должны посмотреть, это куда? Чтобы понять, как Бог к нам относится. Оставил Он нас или не оставил? Бросил Он нас или не бросил? Куда мы должны в первую очередь посмотреть, чтобы получить ответ на этот вопрос? Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как того заслуживает Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не были причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его вы исцелились. Это желание веков. То есть, когда у нас возникает сомнение, а благосклонен ли Бог ко мне, а не оставил ли Он меня, вы знаете, посмотрите на Голгофу. Нам не стоит обманываться и в этом. Вот Иаков говорит, не обманывайтесь, братья мои. Мы ведь порой часто обманываемся и в другом. Мы вдруг почему-то начинаем думать, что Бог нас оставил, что Бог нас уже больше не любит, что Бог с нами больше никаких дел иметь не хочет. Когда такие мысли начинают одолевать ваше сердце, посмотрите на Голгофу. Вы знаете, еще один момент, тоже в книге «Желания веков» есть удивительные слова. «Душа, отдавшая себя Христу, драгоценнее в его очах, нежели весь мир. Спаситель перенес бы муки Голгофы и ради одного человека, чтобы спасти его для своего царства. Он никогда не оставит того, за кого он умер. До тех пор, пока идущие за ним сами не оставят его, он будет оберегать их». Спаситель перенес бы крестные муки, Голгофа бы произошла, даже если бы речь шла о спасении скольких человек. Помните, как Авраам, обращаясь к Богу, просил за Содом и Гоморру? За Содом. И он говорил, а если там 50 праведников? А если 40? А если 30? А если 20? А если 10? Но на самом деле Христос умер бы даже за одного человека. Даже если бы только я или вы могли быть спасены, кто-то один из нас, он бы уже перенес крестное страдание. Как Бог к нам относится? Может ли Он нас оставить? Может ли Он нас забыть? Забудет ли мать грудное дитя свое, да? Но даже если бы она забыла, я не забуду тебя. Но как быть с испытаниями? Мы уже сказали, что они допускаются нам во благо. Для того, чтобы по большей части, главная цель все-таки испытаний заключается в том, чтобы мы увидели, кем мы являемся, кто мы есть. Они допускаются нам во благо для очищения, для освящения нашего, чтобы нам исследовать себя и прибегать к Богу за помощью, всегда выбирая Его путь. Всегда выбирая Его путь. Но как нам этот путь узнать? Как нам понять волю Божью? Вот здесь последняя часть сегодняшнего отрывка, на которой я хотел бы закончить, это 19 по 22 стих. Тоже слова апостола Иакова. С 19 по 22 стих 1 главы. Итак, братья мои возлюбленные, заметьте, вот читая, обратите внимание на те советы, которые дает апостол. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Вот вы не находите здесь три совета, которые дает нам апостол Иаков для того, чтобы нам лучше понимать и видеть волю Божью? Три совета здесь заключено. Может быть, больше, но три точно. Во-первых, нам надо быть какими? Медленными на слова, медленный на гнев, а скоро на что мы должны быть тогда? На слышание. Мы должны быть скорыми на слышание Бога, прежде всего, на слышание Слова Божьего. А то порой мы часто выбегаем вперед Бога со своими словами, со своей волей, вместо того, чтобы вопрошать, а что от меня хочет Бог. Мы пытаемся что-то Богу сказать, вместо того, чтобы послушать, что Он нам скажет. Вот Иаков говорит, если вы хотите знать волю Божью, то тогда вам нужно слушать, что вам говорит Бог. А то порой я говорю, я хочу знать волю Божью, да, но я буду поступать так и так. Верно? Я хочу знать волю Божью, но вот здесь я буду делать вот так. Да, то есть, получается, а хочу ли я, получается, волю Божью-то знать или нет? Я уже решил для себя, что я буду делать. Я уже Богу говорю: Господи, благослови меня в моем решении. Все, я уже все решил. От тебя мне нужно только одно, чтобы ты меня благословил в этом, да, и помог. Апостол Иаков говорит, нет, вы должны быть медленными на слова, но скорыми на слышание воли Божьей. Не говорить, а слушать его. Второй совет, который он нам дает здесь, для того, чтобы нам лучше воспринимать Божью волю. Какой? Отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Почему? Как нечистота и остаток злобы могут помешать нам слышать Божью волю? Ну, вопрос риторический, да? Фактически они затыкают наши духовные уши. Если есть грех сознательный в моей жизни, могу ли я слышать Божий голос? Если и смогу даже, то крайне глухо, так что... То есть на самом деле наши духовные уши, они должны быть чистыми. Апостол Павел в послании к филиппийцам дает нам такой совет, 4 глава, 8 стих, тоже очень известный, наверное, для вам, но очень важный для нас совет. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. То есть для того, чтобы наше духовное восприятие было настроено, да, на голос Божий, чем мы должны занимать свой разум, свое сердце? Тем, что истина, что чисто, что справедливо, что честно, что любезно, что достославно, что приносит радость Богу, что приносит радость Иисусу Христу. Тогда наши уши будут настроены действительно на Божью волну, и тогда нам легче будет услышать голос Божий. Если же мы занимаем это чем-то противоположным, то тогда мы фактически сами свои уши затыкаем. И, наконец, третий совет, на котором я хотел бы остановиться. Что еще Господь нам советует? Вернее, Господь через апостола Иакова советует нам сделать, чтобы нам воспринимать волю Божью. Очень важный на самом деле совет. То есть мы, предположим, последовали первым двум советам. Да? Мы убрали свои амбиции, да? Мы приготовились слушать Бога, мы открыли наш духовный слух. Что нам... То есть, как здесь 22 стих, как написано тут? Будьте же исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающими самих себя. То есть, если я узнал волю Божию здесь сейчас, на данный момент, что я должен с ней делать? Действовать в соответствии с ней. Если мы, зная волю Божью, ничего не предпринимаем для того, чтобы выполнить ее, мы на самом деле находимся на пути самого опасного самообмана, будем так говорить, да? Вот Иаков говорит, обманывающие самих себя. В чем обманывающие? Есть еще одна особенность нашего человеческого греховного естества, которая часто проявляется в верующих людях. Мы почему-то считаем, что, зная, как делать правильно, мы уже невиновны перед Богом. То есть просто знание того, как делать правильно, и мы уже как бы все нормально, у нас все хорошо. Но мало знать, как делать правильно. Нужно еще что? Нужно и делать правильно. А мы знаем, как нужно, но так не делаем, но при этом считаем себя праведными людьми, детьми Божьими, идущими по Его пути. И на самом деле это действительно очень большой обман, потому что неверующий человек, то он знает, что он неверующий, да, он этим не обольщается, он не считает себя верующим. А вот верующий человек может идти по пути сопротивления Богу и при этом продолжать считать себя верующим, спасенным и так далее. Мы с вами сегодня уже видели, да, как апостола Божьего, апостола язычников схватили и хотели убить какие люди? Верующие или неверующие? Верующие. А кто его спас? Язычники. А те-то считали себя праведными ведь, да? Вот апостол Иаков говорит, обманывающие самих себя. Нам не надо себя обманывать. Если мы узнали, какова воля Божья относительно моей жизни, нам нужно делать все для того, чтобы она исполнилась в нашей жизни. Если мы этого не делаем, то мы фактически опять-таки затыкаем наши уши. И в следующий раз мы уже голос Божий будем слышать намного более глухо, скажем так, да, то есть у нас способность его слышать станет намного меньше. Апостол, сам Христос говорит, да, что есть два типа людей в церкви, да, которые строят дома. Одни строят на песке, другие на камне, да, и разница между ними, то есть что это значит на песке, на камне, помните? В чем разница между этими людьми? Что одни слушают и исполняют, а другие слушают, не то, что не слушают, слушают, но не исполняют. Если мы так поступаем, слушаем, но не исполняем, мы в конце концов этот слух свой духовный потеряем. Но если мы встанем на путь веры, путь послушания и исполнения слова, то наш духовный слух будет восстанавливаться, так что мы сможем слышать Слово Божие, слышать голос Божий, понимать и воспринимать, и исполнять волю Божью. И тогда испытание будет благословением для нас, и совершат ту работу, которую предназначил им Бог. Очищение нашей жизни от греха и укрепление нашей веры и надежды на Господа. Апостол Петр в первом послании своем, в первой главе, 6 по 9 стих пишет об этом. «О сём радуйтесь, он говорит, обращаясь к читателям своего послания, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верой вашей спасения душ». Чьих душ? Своих? Но только ли своих? На самом деле, на нас ведь возложена ответственность быть светом окружающему миру. И люди смотрят больше не на слова наши, а на жизнь нашу, да? И если наша жизнь будет отражать свет Христов, если она будет отражать, если наш характер будет отражать характер Иисуса Христа, то Бог сможет использовать нашу жизнь не только для того, чтобы нас спасти, но для того, чтобы спасти и тех, кто нас окружает. На нас возложена ответственность быть светом окружающему миру, являя ему Иисуса Христа. Итак, искушает ли нас Бог? Как бы вы теперь ответили на этот вопрос? Здесь можно двояко спросить. Искушает ли Он нас ко греху? Как часто пытаются представить это дело люди, оправдывая самих себя. Искушает ли Он нас ко греху? Нет, нет и еще раз нет. Мы делаем это сами, избирая непослушание Богу, допуская похоти завладеть нашими мыслями. И концом такого пути действительно является грех и смерть. Но ответственность за это лежит полностью на нас, а не на Боге. Но можно и по-другому спросить. Испытывает ли Он, Бог, нас ко спасению души нашей? Да, да и да. Испытания показывают нам, кем мы являемся на самом деле. Помогают нам осознать нашу нужду в Боге, Его помощи, в Его силе. Ведь только Он один может очистить нас, сделать нас пригодными для порученного нам служения и в конце концов ввести нас в наше славное небесное наследие, которое мы получили в Иисусе Христе, Господе нашем. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим, величаем Твое святое имя и за те трудности и проблемы, которые порой возникают в нашей жизни. Потому что и в них Ты даешь нам силу преодолеть и остаться верным Тебе. Ты говоришь, что даешь обетование, что нет искушения, которое мы не могли бы перенести, но что в каждом искушении, в каждом испытании, которое возникает в нашей жизни, Ты готов дать нам силу для того, чтобы перенести его, для того, чтобы это испытание не послужило к нашей погибели, но наоборот, содействовало нам только ко благу. Помоги нам, Господи, когда испытания постигают нас, когда искушения приходят к нам, прежде всего верой ухватиться за Твою крепкую руку, прежде всего вспомнить о том, как Ты к нам относишься, о той великой любви, которую Ты являешь ко всем нам в Иисусе Христе, Господе нашем. Чтобы нам не поддаться этому искушению, но чтобы занять Твою сторону и двигаться по Твоему пути, потому что тогда действительно все, что с нами происходит, будет в конечном итоге содействовать нашему благу. Помоги нам, Господи, держаться за Тебя всегда и следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Твердой верой выбирай тот путь, по которому Ты нас ведешь. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.